Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели. Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами 7 ноября, 15.00 по московскому времени. Сегодня у нас понедельник. Время выхода в эфир передачи «Надежда для души». И с вами я, постоянный ведущий этой передачи, Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. И я традиционно напоминаю вам наш телефон для связи с прямым эфиром, да, с нашей студией, в которой как раз и дежурит Ирина, и она примет ваш звонок и как бы даст нам возможность с вами связаться, услышать друг друга. Номер телефона 8 800 333 17 06. 8 800 333 17 06 – это бесплатный номер для всей территории Российской Федерации. Ну и, конечно же, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Вы попадаете на наш сайт и имеете возможность, там такая есть замечательная серая круглая кнопочка, слушать передачу или слушать эфир, задать вопрос. Нажимаете на нее, и вы, так сказать, спокойненько слушаете нас и имеете возможность писать нам сообщение в прямой эфир. И точно так же я смогу прочитать ваше сообщение, потому что я могу зайти вот туда, куда они приходят, и спокойненько их прочитать. Напоминаю вам, что передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются, эти передачи, и... Потом вы имеете возможность прослушать эти передачи в любое удобное для вас время. Даже если что-то не получилось, например, во время выхода в эфир передачи. Вот когда она выходит в эфир, так вот в прямом эфире, а вы, может быть, должны уйти, или вас вообще нет дома, или, может быть, вы часть прослушали, а часть нет, не расстраивайтесь, пожалуйста, всегда есть возможность на нашем радио прослушать запись передачи. Запись любой передачи, вот, которая выходит в прямом эфире, вы можете найти на нашем сайте radioteos.ru в разделе «Передачи». Выбирайте ту передачу, которая вас интересует, заходите в архив этой передачи, и там уже по дате, по описанию вы легко сориентируетесь. Ведущие прямых эфиров ведут у нас блоги. Есть раздел, так и называется, блоги. Заходите туда. Опять-таки выбирайте либо по названию передачи, либо по имени ведущего. И таким образом попадете вот в тот самый раздел, где архив вот записи или блог вот того или иного ведущего. Так что все очень удобно. Ну, там у нас много и другой информации есть, в том числе, как вы можете поддержать наше радио своими пожертвованиями. Тоже вы найдете на нашем сайте. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, заходите туда. Ну, а я, собственно говоря, сейчас, как традиционно я это делаю, зайду, посмотрю, что у нас с вами есть. Вот, как я сказала, что нам можно переслать сообщение, да, вот сейчас я зайду туда и посмотрю, есть ли какие-то сообщения у нас уже. Если нет, у меня есть письма. Так, есть у нас сообщение от Леонида. Секундочку. Так, что нам написал Леонид? Леонид пишет: читал сегодня Библию, вторую книгу царств, 12 главу. Наталья, неужели вы можете спокойно читать такие слова, как, к примеру, в 31 стихе? Там написано про царя Давида, завоевавшего город. Народ, бывший в городе, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. Это богоугодный царь или маньяк? Ведь это злодейство. Простите, вопрос. Почему-то нет записей за четверг ваших передач. Нет и новых записей в блоге. Другие появляются уже 4 дня. Поясните, пожалуйста. Ну, вы знаете, да, что вот в эти дни, в пятницу, в субботу, это же праздничные были дни, и, соответственно, и, так сказать, сотрудники радио, они отдыхали. А передача, например, вот наша вечерняя передача, которая у нас выходит, передача о прощении, она закончилась в 7 часов вечера, поэтому, естественно, материал для блога я отправила только в пятницу. И поскольку это были праздничные дни, то, ну, видимо, и не было народа, так сказать, в нашем офисе. Поэтому вот набралось, наверное, всего, и ну, девушки наши будут разбираться сегодня. Так что, может быть, появится сегодня. А, ну, я не знаю, кто знает, может быть, так много там накопилось, что сумеет справиться и выставить, так сказать, эти материалы только завтра. Так что, ну, наберемся терпения, дорогие друзья, правда? В конце концов, мы же тоже живые люди, вы же отдыхали, праздновали, ну, наверное, и, так сказать, они тоже имеют право, правда? Точно такое же. Поэтому, Леонид, давайте как-то вот не будем волноваться, и все будет хорошо. Итак, давайте вернемся к вашему первому вопросу. Так, читал сегодня Библию, вторую книгу Царств, 12 главу, 31 стих, вот здесь вы приводите, да? Там написано про царя Давида, который завоевал город, что народ, бывший в городе, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. Я так понимаю, что, видимо, вот это как бы вы привели или пересказали, так сказать, вот этот вот 31 стих. И просто здесь нет ни кавычек, никакого обозначения. И дальше, значит, я так понимаю, что уже же ваши слова, что это богоугодный царь или маньяк, ведь это злодейство. Ну, давайте мы посмотрим. Дорогие друзья, давайте достанем Библии, Ветхий Завет, в частности, это у нас, да? Вторая книга Царств, 12 глава, 31 стих. Сейчас я открою онлайн Библию. Так. Где у нас? Так, вот вторая книга Царств. Так, все главы. Выбираем 12 главу. Так, отлично. И 31 стих – это последний стих этой главы. Так, как раз вот в этой главе рассказывается история про царя Давида, как царь Давида, там он, да, у нас исповедуется перед Господом, после того, как пророк Нафан пришел, так сказать, да, с притчей, ну, мы знаем это из Псалма. Мы недавно говорили, так сказать, когда вот я говорила об истории Давида и Версавии, о том, как это все произошло. И вот как раз вот эта вот глава, то ли вы ее и читали по этому поводу, прям даже удивительное какое-то совпадение. Ну, в общем, вот в этой главе рассказывается, как Давид через пророка Нафана, как бы вот он узнает, что вот за то, что он сделал, в общем, он будет наказан, Давид, и что в итоге вот его дети, они принесут ему горе, что будут какие-то такие конфликты, распри какие-то кровавые вот в его семье. И, в общем, ну, будет много чего такого нехорошего, и что там и с женами его будут проблемы, и что они будут даже изнасилованы. И вообще, так сказать, его грех будет известен всем. В общем, короче говоря, Давид раскаялся во всем этом, в том, что он согрешил. Вот. И потом погибает этот их младенец с Версавии, после чего, когда Давид, как бы вот он раскаялся во всем, все, так сказать, оплакал своего вот этого ребенка. В конце концов, потом у них еще ребенок рождается, Соломон. Это вот тот самый будущий царь Соломон. И затем тут как бы идет возвращение к тому, что происходит наступление, то есть вот война, да, наступление на город Равву. И похоже на то, что Иоав, вот тот, кто как бы командует, главный такой там начальник военный, да, похоже на то, что он захватил весь этот город. Ну, может быть, кроме крепости, вот самой такой укрепленной части города, которая обычно располагалась на самой верхушке. Вы знаете, вообще, вот как бы есть разные переводы Библии. Вот есть переводы Библии, в которых как бы описывается, что Иоав, вот этот самый военачальник, что он захватил водные запасы города. То есть город не мог получить воду. То есть, вот, понимаете, да, ситуация, когда, так сказать, начинают страдать от жажды. И таким образом, ну, город неизбежно будет сдан. Он капитулирует, ну, просто физически, да. Вот. И да, этот самый военачальник, он посылает гонца к Давиду с тем, чтобы Давид прибыл на место осады, да, и как бы закончил, то есть взял город, чтобы как бы официально город был покорен Давидом. И как-то там у них с именами, что вот потом как бы вот это имя Давида, то ли оно будет прославлено, то ли оно будет присвоено новому городу. Вот. И там как раз вот эти вот в последнем стихе, вот эти самые слова, действительно, вы их правильно привели, Леонид, так вот и написано, что, извините, что как бы вот Давид повелел, чтобы весь народ, который находится в городе, был выведен, что, значит, он положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, бросил их в выжигательные печи, и что вот так он поступил, значит, со всеми другими городами аммонитскими, которые тоже были захвачены. Значит, вы говорите, что это такое, что это маньяк какой-то, злодей такой, злыдень, который, ну, вот так всех там, и женщины, и дети, и старики, и, в общем, что вот он со всеми вот так страшно, так жестоко поступил, что всех вообще просто уничтожил. Вы знаете, относительно этого вопроса, ну, в частности, вот этого, да, существуют некоторые разногласия. И кто-то понимает так же, как вы, что вот в этом месте написана такая очень как бы, страшная жестокость по отношению к этому народу, к этим людям. А другие как бы считают, да, что тут просто как бы описано, знаете, как часто бывает, что те люди, которые попадают в плен, потом они становятся такими, ну, рабами или, ну, как они, вот как-то на трудовую повинность, что ли, да, вот как тогда, как помните, вот забирали у нас людей во время Второй мировой войны и их отправляли в Германию на работы, да, вот, то есть люди там работают практически за еду, за кусок хлеба, за какую-то там самую простую одежду, их эксплуатируют нещадно и так далее. Ну, традиция как бы вот такова была, да. У нас тоже было, значит, когда мы победили, то, ну, например, вот моя, я ее называла тетей, хотя, по сути дела, она была мне двоюродной бабушкой, вот, со стороны мамы. Они жили в городе Дубна, и они жили, вот только недавно они получили квартиру, а так все это время, вот, кстати, уже сколько мне лет, да, вот они все это время жили вот в этом самом доме, который был построен немецкими военнопленными. Вот военнопленные немцы вот какое-то время после войны, да, вот они, ну, в частности, вот там, вот в этой Дубне, там есть несколько улиц, которые застроены вот этими домиками, домики, которые строили они, эти дома. И, в общем, ну, наверное, это было не в то время сделано, уже позже. Ну, там, когда вот я, то, что я запомнила, да, вот там, так сказать, у них там была ванна, так сказать, ну, все было, как бы, все удобства, был проведен газ, но это уже в более позднее время. Наверное, тогда, как бы, поначалу у них была такая ванна с печкой, такой небольшой печкой, да, чтобы была горячая вода. Вот я хорошо помню, какая это экзотика была для меня, а я туда как-то вот, я запомнила это, видно, я там была девочка, но как-то мне это не очень запомнилось. А вот когда я была уже со своим старшим сыном, когда он только-только где-то родился, ну, ему где-то был, вот, может быть, годик, и мы поехали туда, они нас позвали, и мы поехали к ним, там Волга, недалеко лесок, прям рядышком совсем с их домом, и с этим вот как раз кончается улица такой песчаной, такой прям раздолье, знаете, как мальчишки с этими машинами, песок. И вот я хорошо запомнила вот эту печку, потому что тут уже я ее сама топила, видимо, еще поэтому и запомнила. Вот, и, пожалуйста, вот улица, которая была построена немецким пленным. Поэтому, знаете, как, когда я читала, у меня сразу была вот именно такая ассоциация. У меня она появилась. Но потом какие-то были вопросы, и вот по этому поводу тоже вопросы задавались. И вот насколько я помню, там я смотрела, что там в оригинале. Так вот, там, но я смотрела по Септуагинте, просто сразу говорю, да, не по еврейскому тексту. По вот этому самому древнегреческому переводу, еще там какого 3-4 века до Рождества Христова. Так вот там, по-моему, сказано, что он не положил под пилы, под молотилки и так далее, а что Давид то ли поставил, то ли приставил народ, который был в городе, к этим орудиям. То есть вот из оригинального текста становится, ну, понятно, что, скорее всего, речь идет как раз именно вот о том, что эти люди будут работать. То есть они станут, ну, я не знаю, как на положении, можно назвать на положении рабов. В принципе, было такое вот, в том числе и в еврейском обществе, но там было такое правило, что на юбилейный год как бы все освобождались, в том числе и рабы. И те рабы, которые были из чужеземцев, то есть тоже вот они сколько-то лет работали, а потом, когда приходил срок, их отпускали, они освобождались. И там как бы не было такого, знаете, уж как бы совсем вот отношения, как, например, у римлянов было к рабам, да, то есть такого, что можно было прямо убить и так далее. Все-таки там было более такое гуманное отношение, но об этом можно почитать в Ветхом Завете, это все регламентировано было, и было все, так сказать, четко прописано, как и что было. И потом как бы вот те из тех рабов, которые были, да, вот, которые были отпущены на волю, они, в принципе, могли, так сказать, остаться уже в качестве свободных людей, либо они могли как бы продолжать работать у этого своего хозяина, только не, уже не как рабы, а, так сказать, ну, была бы другая оплата там и так далее, да, вот, либо они вообще могли становиться свободными людьми, они могли уйти, они могли остаться, и они могли принять иудаизм, как бы войти вот в число, так сказать, вот этого народа, да, и, в принципе, это было возможно, и такое происходило. Поэтому, ну, были разные там, так сказать, варианты. Но, по крайней мере, вот то, о чем здесь сказано, судя по тексту оригинала, больше похоже на то, что вот именно он как бы их приставил к этим орудиям труда. То есть, вот, как бы, что кто-то стал, вот так сказать, пильщиком пилить, кто-то, значит, молотил там что-то. Ну, в общем, короче, кто что, чем занимался, да, вот. Ну, по крайней мере, вот они похожи на то, что это была такая, как бы, вот, такие работы были, такая трудовая повинность. Вот, ну, в общем, вы знаете, я думаю, что здесь нет, на самом деле, ничего такого удивительного, потому что ведь это же такой текст действительно древний. И мы с вами должны понимать, что мы читаем этот текст уже в переводе. И даже максимально точный перевод, все-таки, понимаете, важно, чтобы он был, может быть, максимально точный, вот, да, в отношении каких-то уж таких вот вопросов, которые касаются нашего спасения. Я лично даже не ожидаю, что этот перевод будет абсолютно тождественен как бы оригинальному тексту, просто потому что я сама много переводила книг, и я понимаю, как бывает непросто вот найти в своем языке слово, которое совершенно адекватно, точно выражало бы, допустим, смысл у какого-то слова с иностранного языка. И иногда вместо того одного слова, которое несет в себе вот такой смысл, нужно это проговорить несколькими словами, а то и несколькими предложениями. Понимаете, но если это еще как-то там возможно сделать просто в какой-то там, не знаю, литературе там так далее, да, может быть, в учебной литературе или в качестве сноски это сделать, то в Библии, я думаю, что это сделать очень тяжело. Это просто я даже не представляю, как, честно говоря. И поэтому могут быть какие-то вот такие, ну, как бы, появляться могут такие вопросы. Вы знаете, ведь, ну, вот просто, ну, это, конечно, не такой пример, но тем не менее, вот просто чтобы каждый из нас мог почувствовать. Ну вот, например, вот бывает так, что человек договорился, да, я не знаю, то ли ему нужно кредит там какой-то выплатить, то ли он заказал что-то, ну, например, там, у меня там машина кирпичей, там он строит дом. И вот, значит, вот эту машину ему привезут, предположим, завтра, да, и он, значит, приходит и договаривается, так сказать, вот по-соседски, да, там, так сказать, о деньгах каких-то там, да. Вот, и мы говорим, что да, хорошо, там, как говорится, заметано, да, так сказать, вот я тебе даю. А потом ну, я не знаю, там, ну, что-то вот случилось непредвиденное, и нет этих денег вот в данный момент. Человек приходит вроде бы, ну, давай, соседушка, вот ты мне обещала, а что делать-то? Нет этих денег. Или есть только половина суммы, например, да, или вообще нет этих, ну вот что-то произошло. И говоришь, ты знаешь, вот так и так, ты прости, что я тебя подвела, ну, вот так получилось. Ну, это я так как бы огрубленно говорю, потому что, конечно, в такой ситуации человек сразу предупреждают и так далее, да, вот не затягивая до последнего. Но я просто вот для примера вам говорю. И, наверное, много раз мы вот слышали просто такое выражение, что ты же меня без ножа как бы режешь там или зарезал меня без ножа. Понимаете, ну, мы с вами хорошо понимаем, да, что это означает выражение, о чем это. Но не факт, что вот такую фразу какой-нибудь там человек, какой-то иностранец, например, услышав ее и плохо, не очень хорошо, так сказать, для которого русский язык не родной, и он не очень хорошо знает все эти выражения, а тем более, если этот иностранец будет жить где-нибудь там лет через 100, 200, 500, 1000, совсем не факт, что он правильно поймет это выражение, да? И тоже, наверное, может сказать, какая страшная женщина, как она вообще, а чем же тогда она резала вот этого мужчину, что без ножа, ну, понимаете? Или там, например, студент рассказывает и там говорит, что вот он там, ну, сдавал экзамен, вот там вроде бы все сдал и срезался на последнем вопросе, вот, срезал его этот, как его, профессор, преподаватель, там, и так далее, да? Он его срезал. И вот тоже, понимаете, поймут ли будущее поколение вообще, о чем мы с вами говорим. Я никогда не забуду, как я какому-то американцу, не помню, в связи с чем, ну, в смысле, понятно, что в связи с чем Новый год был близко, и я чего-то, я просто рассказывала о каких-то хлопотах и так далее, и сказала, что вот Новый год на носу, а я еще подарки не приготовила. И вдруг я поймался на себя и его, на том, что когда я сказала, что Новый год на носу, он как-то очень как бы так сосредоточенно уставился на мой нос. И тут до меня дошло, что ну, человек просто мог не знать это выражение-то. И он знал немножко русский язык. Но мне пришлось ему объяснить, что это вот, что как бы ну, накануне уже вот-вот-вот он уже осталось несколько дней, вот как бы вот это вот выражение на носу означает именно вот это. Но понимаете, вот я не сравниваю, я сказала, что это не тот пример, который прям абсолютно, может быть, точно вот это все передает, но просто чтобы нам было понятно, что ведь это было написано, представляете, это где-то 5-6 век до Рождества Христова. То есть это где-то примерно 2500 лет назад. То есть это сказано на древнем языке, да? Языке, на котором, в общем, уже давно никто не говорит. И уже в первом веке, так сказать, когда живет Господь Иисус Христос, уже говорят на арамейском языке. Уже не на том языке, на котором говорил Давид. Это уже другой язык, уже такой изменившийся, да, язык. Но как мы с вами, мы же не говорим на древнеславянском языке. Мы же говорим совсем на другом языке. Да, какие-то слова мы с вами понимаем, но совсем вряд ли мы с вами прям будем вот так сходу все понимать, чтобы мы могли без словаря во всем этом разобраться, да? Когда речь идет о древнем языке, то тут ведь еще вот что очень важно, что очень часто одно слово, да порой даже какие-то буквы имели колоссальное значение, вот чуть-чуть там, тем более, когда мы говорим о еврейском языке, там же одни согласные и огласовки вот есть как бы для того, чтобы это можно было как-то произнести. И вот чуть-чуть вот там что-то, капелечко изменилось в этой огласовке, и меняется смысл этого слова, понимаете? То есть это действительно настолько сложно вообще переводить. И просто подвиг был сделан теми специалистами, а это были евреи из Александрии, которые хорошо знали и еврейский язык, и греческий язык, тот самый древнегреческий язык. И там были еще и, так сказать, богословы вот эти древние, которые как могли проконтролировать точность перевода. Поэтому, конечно, замечательно, что у нас существует вот этот вот древний перевод Септуагинты, что он дошел до наших дней. И тем не менее, все равно, даже если там было как-то более-менее адекватно подобраны слова с древнееврейского на древнегреческий, хотя опять порой это было очень сложно сделать, потому что иногда даже просто не было таких понятий в греческом языке, какие были в еврейском, понимаете? То все равно, понимаете, переводить это на наш же язык, там, на английский, например, там, на какой-то другой язык, да, ну, там, тогда переводили на латынь, ну, первые языки, и на греческий, да, вот Септуагинта была на древнегреческом, значит, ну, перевод был вроде бы не нужен, он был, но могли как бы ее излагать уже более современным языком. Ну, вот переводили тогда на латынь, а потом с греческого переводили на церковно-славянский язык. То есть, понимаете, какой путь был проделан, да, этих текстов, чтобы они дошли до нас с вами. Поэтому, в принципе, Леонид, тут, наверное, как-то, ну, замечательно, что вы этот вопрос задаете, но я просто хочу сказать, что, понимаете, нам с вами нужно учитывать. И когда мы с вами читаем какие-то такие вещи, то, наверное, нужно тогда постараться, может быть, посмотреть и постараться найти в интернете. Существуют же комментарии. Комментарии пишут богословы, люди с богословским образованием. И это люди, которые один из этих языков, как минимум один из этих языков древних, они знают. И они сверяют вот то, что, допустим, не очень понятно, а что бы это значило на древнем языке. Почему комментарии всегда бывают полезны? Они еще могут, так сказать, в этих комментариях пояснить о том, о чем сказано, что была за обстановка. Вообще полезно читать комментарии. Поэтому вот имейте, пожалуйста, это в виду. И я не знаю, как бы у меня нет времени посмотреть, что сказано в комментарии, но я думаю, что, скорее всего, там будет сказано то, о чем сказала вам я. Что вот, может быть, не обязательно вот тот смысл, который как бы вот напрямую вы читаете, который вас ужаснул. А, скорее всего, совершенно другой смысл, который говорит о том, что вот эти люди будут заняты в работах. Ну, как бы вот как впадают в рабство, что ли, такое, как работники будут использоваться, как пленные, да, вот они будут трудиться на евреев, на еврейский народ. И надо сказать, что для Давида как раз не характерно то, что он там вот какой-то такой прям жестокий, там, не знаю, какой человек. Давид как раз в основном вот так, как бы, если он там кого-то завоевывал, то потом он использовал этих людей как такую вот рабочую силу. Тем более, что Давид, я не знаю про вот этих людей точно, да, но просто давайте вспомним, что Давид готовит, он мечтает построить храм, да, Богу. И нужно будет заготовку вот камней для будущего строительства этого храма и так далее, и так далее. И Давид, в принципе, он все приготовил для строительства храма. Соломону осталось храм только построить. А подготовку это просто полжизни заняло, потому что это же надо было все вот эти блоки каменные приготовить, орудия труда были те еще, как вы понимаете, да. Поэтому я так думаю, что всем этим людям работы нашлось много. Ну, это вот ответ вам на этот ваш вопрос. Сейчас мы с вами посмотрим, дорогие друзья, да, что у нас есть. Я надеюсь, что я ответила вам, Леонид. Если что, ну, сказать, спрашивайте, отвечаем, да. Пишите тогда. Так, сейчас я еще загляну, посмотрю, есть ли у нас тут что-нибудь. Так, у нас есть от Игоря. Так, и есть еще одно. Сейчас я, Игорь, секундочку, я просто посмотрю. Может быть, это как раз на вот этот вот вопрос Леонида кто-то откликнулся. Так, вот пишет Дмитрий из Израиля. Он пишет совершенно верно. Например, слово «халяв» – молоко и «хелеп» – жир пишутся одинаково, но отличаются всего одной огласовкой. А из-за нее получилась целая ложная концепция. «Не вари козленка в молоке матери ее» – так переводят. А на самом деле это, по сути, глупость, а поистине ложный перевод. Там как раз, значит, вот слово «хелеп» – «жир». То есть получается, как бы не вари тогда, как бы козленка вот в этом жире, что ли, да, получается. Вот вам и смысл. Спасибо большое, Дмитрий. Я думаю, что вот многие наши слушатели с интересом об этом узнали. Спасибо вам большое. Так, возвращаюсь к тому, что написал Игорь. Так, Игорь пишет. «Слышал вашу с пастором передачу. где вы костерили мужей. Костерили мужей, контролирующих своих жен. А в чем дело? Разве не муж глава жене? Разве не должна жена быть покорна мужу, как самому Богу? Вот услышит женщина такие словеса, и потом жизни нет. Мы жили с моей отлично. Ну, вот это, видимо, сейчас пример как бы из жизни Игоря. Была нормальная жизнь. Никаких жалоб на жестокость и насилие. А как познакомилась с такой феминисткой, как стала эта зараза настраивать ее против меня, что я погуливаю, вру, лентяй, толку от меня нет. Я строго запретил ей дружить с этой стервой. Так она стала обманывать меня, тайком с ней встречаться. Когда меня нет, звонит ей. Я узнал, проблем нет. С прослушкой и наблюдением. В общем, устроил разнос. Так это ничтожество на меня еще кричать стало. Влепил ей, чтоб знала свое место. Она сбежала тайком. На звонки не отвечает. Тварь неблагодарная. Так вот, что скажу. Нечего лезть в чужую жизнь таким шалавом, как эта подружка. Влезла, развалила, кому хорошо сделала. Игорь, знаете, я прям даже не знаю, что вам сейчас сказать. У меня такое ощущение, что вы, по-моему, злоупотребили чем-то. Ну, потому что если вы ничего не употребляли, такое, да, горячительные напитки, то мне как-то странно. Ну, все-таки вы пишете на радио, правда? Как бы людям, ну, незнакомым, в частности, мы с вами незнакомы, да? Как говорится, на брудершафт не пили. Ну, просто очень странно, когда человек вот так как бы излагает свои мысли. То ли это произошло где-то вот только-только недавно, и вы просто вот в таком вот состоянии находитесь, поэтому совершенно не выбираете слов. Либо это вы еще выбираете слова, а если бы вы их не выбирали, то тут вообще бы вы бы сейчас тут понаписали такого, что я бы, наверное, вообще даже и прочитать не могла слух. Я и так уж тут как-то запиналась, мне просто даже странно было. Так, по поводу, значит, феминистки. Я не знаю, считает ли вы нас с пастором Сергеем феминистками. Как-то я вот с этим не разобралась. Но, собственно, кто вас знает, может быть, считаете. Причем тут эта женщина, которую вы назвали феминисткой, феминистка ли она, большой вопрос на самом деле. Складывается такое впечатление, что для вас феминистка любая женщина, которая бы, например, просто вот сказала бы вашей жене или вот, как сейчас называют, гражданская жена, так сказать, вот с кем вы жили, ваша сожительница, я не знаю, как назвать точно, что, ну, как-то неправильно вы к ней относитесь, и чтобы она подумала, стоит ли ей, вот, так сказать, продолжать это все терпеть или нет. Причем, понимаете, если она с вами была незнакома, то тогда, наверное, она могла как-то ориентироваться только на то, что рассказывала ей ваша жена или ваша подруга. Другого-то источника у нее же не было, правда? Ну, если только она не ваша бывшая какая-то там пассия, понимаете? Который знает вас очень хорошо. Значит, этот ваш, так сказать, постулат, что у вас все было хорошо, что мы жили с ней отлично, была нормальная жизнь. Так, может быть, это было отлично для вас, а для нее совсем не так было? Ну, просто странно мне, когда люди живут отлично и все замечательно, но тогда почему знакомая этой вашей, так сказать, жены или подруги говорит ей что-то такое вот о вас, не то. Не зная вас, понимаете? Ну что, откуда это? Как-то вы сами так 2 и 2 сложите, подумайте, правда? Как-то странно же. Вот, значит, тут первое, что просто хочется сразу вам сказать. Как-то большой вопрос относительно того, что вы жили отлично, да? Теперь вот вы пишете, разве не муж глава жене? Разве не должна жена быть покорна мужу, как самому Богу? Потрясающе. Вот вы вообще, вы сами-то в Бога верите? вы представляете, что значит быть покорным Богу? Вот как, вот очень хотел бы понять, как вы себе это представляете. Потому что когда вы пишете, что жена должна быть вам покорна, как Богу, ну, тут уже очень важно, как вы понимаете вот эту покорность Богу. Вы же вот с этим будете сравнивать, так сказать, отношение жены к вам. Теперь давайте посмотрим на Бога, да? Там, откуда вы берете эти слова, это послание апостола Павла к Ефесской церкви, к верующим Ефесской церкви, к Ефесянам. Так вот, там начинается с того, чтобы люди были как бы уважительны, любили друг друга, были послушны друг другу, покорны друг другу. Начинается с вот этого друг другу, понимаете? А потом говорится о чем? С кого начинается разговор? А потом апостол пишет о том, как мужья должны любить своих жен. Вы, как очень многие, к сожалению, мужья, вот просто вот этот кусок как будто бы выбрасываете, вот вы его вообще просто не замечаете. Вот, а как можно его не замечать-то? Ведь в конце концов там как сказано, что мужья должны любить жен, как Господь возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы церковь очистить, чтобы представить себе ее без пятна, без порока, понимаете? Вот так Господь любит церковь, и мужья вот так должны любить жен. Я читаю ваши слова, и, знаете, даже на долю секунды не могу себе представить, что вы к этой вашей жене или подруге хоть в чем-то вот так бы относились. Чтобы вы себя за нее на что-то предали, чтобы вы себя в чем-то ущемили, урезали для того, чтобы что-то было хорошо ей. Вот правда, вот я прочитала вот это ваше сообщение, знаете, даже на долю секунды такая мысль в голову просто не приходит. Так что, ну как? Вот вы пишете, да, смотрите. Да, и еще, вот вы говорите, никаких жалоб на жестокость и насилие. Знаете, конечно, извините, я чуть-чуть разбираюсь все-таки в психологии, да, и немножко знаю о том, что такое психологическое насилие. Вообще насилие, но вот в частности психологическое. Хотя вы тут уже даже перешли к физическому насилию, потому что вы написали, что вы влепили ей. Ну вы же ей не словесно влепили, правда, а руку подняли на нее. Я думаю, что я права. Так вот. И есть очень такая характерная особенность мужчин, склонных к насилию. И я сейчас говорю даже не о физическом насилии, а вот о таком психологическом насилии. Вот этих мужчин, я понимаю, что иногда женщины бывают такие и так далее. Просто я говорю конкретно вот к вашему случаю, да, ну вы же мужчина. Значит, вот, так сказать, вроде бы вас обвиняют в каком-то там насилии и так далее, с чем вы категорически не согласны. Я вас не знаю. Подругу вашу или жену я не знаю. Ее знакомую я тоже не знаю. Я вообще человек со стороны. И, в общем, человек я не очень молодой. Там я в душе, может быть, еще там порхаю, но на самом деле я уже далеко не молодой человек. Так вот, у меня есть жизненный опыт и так далее, много чего, да? Так вот, что я вам могу сказать. Вот даже из этих, вот тут раз, два, три, четыре, пять, у меня пять строчек на экране, да, которые вы написали. Вы посмотрите, что, во-первых, как вы это написали. Значит, у вас, как стала эта зараза настраивать ее против меня. Там, да, потом. Я строго запретил ей дружить с этой стервой. Она стала обманывать меня, тайком встречаться. Значит, я узнал, проблем нет с прослушкой и наблюдением. Значит, я строго запретил ей прослушка и наблюдение. Это что, как неконтролирующее поведение? Причем, что это вообще такое? Это что за отношения такие, когда, так сказать, вот один человек вот так тайно следит за другим. Это нормальные, отличные отношения, вы считаете? Значит, зараза, стерва, так дальше. Значит, устроил ей разнос за то, что вот она там как-то созванивалась с этой своей подругой. Так это ничтожество, это вот ваша, я так понимаю, любимая женщина, да, ничтожество. На меня еще кричать стала. Влепил ей, чтобы знала свое место. Значит, она сбежала, звонки не отвечает. Тварь неблагодарная. Значит, и вывод, что нечего влезть в чужую жизнь таким шалавом, как эта подружка. Ну, знаете, ну это просто я не знаю. Как бы полный набор. Я понимаю, что можно еще очень много найти каких-то слов. Но вы вот вы видите те выражения, которые вы употребляете. О чем они говорят? Говорят они ровно о том, что у вас мышление, типичное мышление мужчины, склонного к жестокости, контролирующему поведению и к насилию. Вот типичное мышление такого мужчины. Потому что характеризует это мышление подобных мужчин вот такое вот отношение, пренебрежительное, неуважительное отношение к женщинам. Ну, если это, надо сказать, насилие направлено на женщину. Иногда бывает не только направлено на женщину, там еще на кого-то, так сказать, но, так сказать, нюансы есть какие-то. Мы говорим сейчас об отношении к женщине, да? Значит, вот это типичное мышление. Поэтому не надо знать вас. Вот просто вы так написали, что, знаете, вот, как говорится, просто стриптиз устроили такой вот душевный. И все встало на свои места, и все стало понятно. Знаете, меня можете называть как угодно. Как говорится, назови меня хоть горшком, только в печку не ставь. Мне абсолютно все равно. Но я вам могу сказать, что похоже на то, что правильно подружка предупреждала вашу вот эту вот жену, подругу. И, скорее всего, правильно она сделала, что она решила от вас уйти. Не дожидаясь, когда вы не только влепите, но и, может быть, вообще доведете до реанимации. Потому что вполне возможно, что к этому все в итоге и пришло бы. Поэтому на что, чем вы недовольны? И что поразительно, и при этом вы еще чуть ли не цитируете Библию, что жена должна быть покорна мужу, как самому Богу. Это где это Бог так относится к людям, так относится к церкви? Вы вообще о чем? Вы на себя посмотрите, постарайтесь как бы вот свое поведение хотя бы немножечко выправить, хотя бы немножечко. То есть вам нужно идти и каяться перед Богом за то, как вы себя ведете, как вы говорите, какие слова вы употребляете, позволяете себе их употреблять, как вы внутренне относитесь в своем сознании, через свои слова, через свои действия. Это кто вам позволил такое? Это где Бог в Писании позволяет такое отношение мужчины к женщине? Вы вообще о чем? У вас очень серьезные проблемы, Игорь. Поэтому, ну, просто займитесь, пожалуйста, собой. Я понимаю, что вы не для этого мне написали, и мне как-то нет никакого особенного удовольствия и желания какие-то там вам слова произносить, типа отповеди и так далее. Но просто понимаете, ну вы настолько раскрылись, у вас действительно есть проблемы. И если вы вот этим не займетесь, если вы свой образ мыслей не начнете приводить в порядок в соответствии со Словом Божиим, ну, это плохо кончится просто для вас. Поэтому и Господь с вас спросит. Это может плохо кончиться уже здесь, на земле. Ну, а на том суде так тем более. И потом, ну, вы же хотите, наверное, чтобы рядом с вами был любящий человек, чтобы вы были счастливы. Ну, знаете, вот при таком отношении вашем это практически невозможно. Вы сами не дадите себе быть счастливым. И человека, который вам доверится, замучаете, знаете, есть такое выражение, замордуете. Просто будете у него жизнь забирать по капле своим таким отношением. Доводить его до смерти. И спрос у вас будет серьезный, поэтому вы как-то подумайте об этом все-таки. Так, ну хорошо, а у меня же еще, сейчас я посмотрю, может быть, у нас есть, может, сейчас не Игорь тут напишет, нет, не пишет, не Игорь. Так, ладно. Значит, письмо у меня есть от Марии. Мария написала, познакомилась женщина из православных. Она уже несколько раз говорила, что когда читает Библию, сверяется с Иоанном Златоустом и другими, как он. Я не спорю, есть комментарии, каждый может их почитать. Наверное, это даже полезно. Но разве Библии не ясно написано, если Бог открывает людям важное для их спасения, зачем ему это шифровать? То есть смысл вопроса Марии такой, как бы зачем нужно что-то еще, кроме непосредственно текста самой Библии. Вы знаете, Мария, очень часто действительно вот люди так считают, и даже говорят так, что вот в Библии написано вот так, в Библии написано вот так. Порой люди что-то спорят, не соглашаются, доказывают друг другу. И каждый, так сказать, держит Библию в руках, как бы, да, вот, желая доказать свою правоту и так далее. Но очень часто получается так, что как бы вот этот библейский аргумент, который приводится, он вообще отношения даже к теме как бы разговора, к сути разговора вообще не имеет. Он такой чисто поверхностный, его можно притянуть. Я просто много раз с этим сталкивалась. И возникает вопрос, а действительно ли текст Библии подтверждает то, о чем как бы человек хочет сказать, что он хочет доказать, его мысли, которые он, так сказать, хочет вот подтвердить таким образом. И вопрос, если действительно библейский текст такой простой, понятный, а откуда тогда так много толкований-то разных? Да? И существуют не только разные толкования разных людей, существуют целые богословские школы, которые отличаются друг от друга по целому ряду вопросов. Просто школы эти, они в чем-то согласны, а в чем-то нет. И ну, даже на уровне, опять-таки, бытовом таком, разве мы с вами не говорим друг другу? И я не об этом говорила. Вот послушай меня внимательно, ты меня не понял. Или, а что ты хочешь этим сказать? Я вот хочу тебя понять. А что ты, к чему ты это говоришь? Что ты хочешь этим сказать? Ты действительно так думаешь или это просто пошутил? Или, например, как-то, знаете, вот там мы переспрашиваем, мы уточняем, да? Понимаете, уж если нам бывает так непросто понять друг друга, людей, которые мы живем в одном времени, да, говорим на одном языке с вами, то вот я уже говорила о том, что нам бывает нам гораздо сложнее понять тех, кто жил так далеко от нас, как бы задолго до нас, да, много-много веков назад, и писал вот на том самом древнем языке, о котором я уже говорила, и понятия были соответствующие, там, и так далее, и так далее, и так далее, да. И тем более, вот вы написали, что Бог открывает людям важное для их спасения. Вот понимаете, тут еще ведь проблема какая? Книга «Апокалипсис» Иоанна Богослова. Вот ему что-то показали, и ему нужно было выразить то, что он увидел, не всегда даже понимая, что это такое, образами, которые могли понять люди, которые живут с ним в одно время. Вот как это передать, как тайны Божии передать образами существующего здесь на земле, если здесь на земле нет соответствия тому, о чем говорит Бог. Понимаете? Вот ведь какие сложности. Поэтому пользовались часто толкованиями и комментариями людей, которые жили близко к тому времени, людей святых, ученых, ну, в смысле тех, которые были воспитаны учениками Христа и так далее, и так далее, и так далее. Ну, дорогие друзья, время наше с вами подошло к концу. Я еще не ответила на одно письмо, но, надеюсь, отвечу на него завтра. Я благодарю вас всех. Благодарю тебя, Ириш. Я прощаюсь с вами. Благословение Божие всем-всем-всем вам и до встречи завтра.